Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье», и с вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наше путешествие в нашем цикле «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Ну, вот сегодня начать мне хочется нашу передачу, продолжение нашего цикла, вот с таких стихотворных строчек. «Пускай нам говорит изменчивая мода, что тема старая – страдания народа, и что поэзия забыть ее должна, не верьте, юноши, не стареет она. О, если бы ее могли состарить годы, процвел бы Божий мир, увы, пока народы влачатся в нищете, покорствуя бичам, как тощие стада по скошенным лугам, оплакивать их рок, служить им будет муза, и в мире нет прочней, прекраснее союза». Некрасов и стихотворение «Элегия».
Добавить нечего практически.
Да, да. Ну, многие наверняка догадались, сегодня мы будем говорить о великом и могучем явлении в нашей и русской культуре, и в истории. Это крепостное право. Лаппо Данилевский делает вывод, что свободный человек превратился в крепостного в 16-17 веках. Крепостное ярмо стало жестоким испытанием для крестьян. Русский крепостной крестьянин вырождался в последние десятилетия перед освобождением, естественный прирост крепостного населения приостановился. Ну и, конечно, словесное и материальное содержание русской традиционной культуры, мы знаем и об этом говорили, оно, конечно же, очень полярно. С одной стороны радость, с другой стороны горе. Это присуще и русскому, в том числе, народу. Для русского крестьянина, крестьянства характерен был коллективный уровень проявления этих основных полярных исторических вот настроений. Поэтому, может быть, и напрашивается вывод: крепостное право поляризовала русскую национальную героику. Ну вот, Дмитрий Владимирович, что мы, как, с чего начинать здесь вот об этом явлении? Что это такое за крепостное право и почему оно так концентрированно возникло именно вот у нас?
А вот с чего надо начать. Давайте немножко вспомним экскурс в историю.
Да.
Крепостное право в Европе, подчеркиваю, возникает, ну, где-то в районе 6-7 века, в Средневековье. Mm-hmm. Хотя корни уходят раньше. Корнем можно считать римский институт колоната. Mm-hmm. Но напомню, что в Древнем Риме малоземельных совсем бедняков, а также рабов, сажали на землю, выделяли им земельную собственность, и человек совмещал в себе парадоксально два разных статуса: арабский и собственнический. Этот вот, причем римляне это почему сделали? Они прекрасно понимали, что раб просто из-под палки работать — это уж совсем низкая мотивация. Когда человек хотя бы частично является собственником, появляются другие мотивационные моменты. Так вот, в Европе этот институт начал формироваться в раннем Средневековье, причем он начал формироваться в качестве акта аренды. Mm-hmm. То есть крестьяне, которые хотели получить землю, они арендовали ее у землевладельцев и платили ренту. Да. То есть сам по себе этот институт еще не означал прикрепление к земле. Вот. Но ранее, да, кстати, я скажу, что это было в большинстве стран Европы, но не во всех. Вот, например, Северная Европа, Швеция и Норвегия, они крепостного права не будут знать вообще никогда. Кстати, запомним этот момент, что тут Швеция фигурирует. Это в русской истории потом очень интересные книги. Ну,
то есть, по сути дела, это аренда. Арендатор, арендодатель,
да.
Все.
Да, вот. Но я к тому хочу сказать, что просто в континентальной Европе это сопровождалось юридической привязкой арендатора и арендуемого. Вот это и было крепостное право, причем в раннем средневековье, где-то до 12 века примерно, существовала жесткая форма крепостного права, которая называлась французским словом «серваж». Кстати, «сервус» — это раб. Видите, да. Хотя крепостные крестьяне никогда не были приравнены к рабам. Рабовладение, кстати, параллельно в средневековой Европе существовало само собой.
Да, да, да.
Вот. Тем не менее, почему так это назвали? Дело в том, что в этой ранней форме крепостного права крепостной крестьянин был не только экономически, но и юридически зависим от арендодателя. То есть арендодатель имел право, например, судебной власти над крестьянами. Вот. Параллельно формировалась феодальная система. Вот я обращаю внимание слушателей, дело в том, что в силу вот такого вульгарно-марксистского подхода, который существовал в Советском Союзе и который упорно не хочет уходить в современной России, мы ставим знак равенства между феодализмом и крепостным правом. Даже можно встретить в учебниках такую формулировку «феодально-крепостнические отношения». Я специально с полной ответственностью заявляю, что это не одно и то же. Скажем, может быть феодальная система без крепостного права, и может быть крепостное право без феодальной системы. Вот та же Швеция, например, и Норвегия знали феодальную систему без крепостного права. А Россия, забегая вперед, скажу, будет знать крепостное право без феодальной системы. Я еще раз, я уже об этом, по-моему, говорил на предыдущих наших передачах, и сейчас заостряю внимание слушателей, в России феодальных отношений никогда не было.
Не было.
И Пушкин в письме поэту Петру Вяземскому напишет знаменательные слова: «Феодализма у нас не было, и тем хуже для нас». Потому что феодальная система была школой правового государства. То есть то, что у нас никак не получается. В феодализме Иван Грозный был невозможен, потому что вассалы немедленно предъявили бы ему, как сеньору, претензии по нарушению феодального контракта. И вот что самое интересное, где-то в районе 12-13 веков, а в Испании еще раньше, с 11-го, начинается отмена крепостного права. Причем, что интересно, отменяли крепостное право короли. Это очень интересный момент, который никогда не проговаривался в учебниках по истории в Советском Союзе.
То есть у нас,
Союзе,
собственно говоря, его еще не было, не ночевало.
Вот сейчас мы, да.
А там уже, да, происходила вот отмена.
Да, причем это, знаете, ни в одном учебнике истории в Советском Союзе это никогда не озвучивалось, потому что это харакири всему вульгарно-историческому марксизму. Что крепостное право там пало не в результате крестьянских восстаний, не в результате революций, а в результате доброй воли королей и феодалов. Кстати, в Испании это сделали раньше всего, а в континентальной Европе как бы самый главный век – это 13-й, вторая половина, начало 14-го, и здесь инициаторами выступили французский король Филипп IV Красивый и английский король Эдуард I Длинноногий. Они были, кстати, родственниками, но дочь Филиппа Красивого была замужем за сыном Эдуарда Длинноногого. И почему они это сделали, кстати? Причина примитивна, как мир. Им нужны были деньги. То есть короли просто обратились к крестьянству открытым текстом со следующим заявлением: ребята, кто хочет получить личную свободу, то есть полную, так сказать,
независимость.
Да, независимость. Вот внесите энную сумму денег, и вы сразу ее получите.
Ну, то есть, грубо говоря, выкуп.
Да. Причем самое интересное, что все крестьяне деньги нашли. Вот не было ни одного прецедента, но, может быть, они занимали, перезанимали.
Ну, понятно.
Вот, но в любом случае, причем это единоразовый акт, который сразу, ну, грубо, 50% крестьянства сделал свободными.
А вот. Что, у них там тоже были меры воздействия на крепостного крестьянина? Секли, пороли?
В серваже это было возможно. В серваже это было возможно, потому его и назвали серваж.
Да, да, да.
Кстати, вокруг европейского серважа есть грандиозная легенда, это право первой ночи.
Mm.
Якобы феодалы имели право переспать с крестьянской невестой по праву сильного.
Mm.
Вот это популярнейший сюжет в литературе, в поэзии, это, кстати, лежит в основе недавно снятого вот, блестящего блокбастер американского «Храброе сердце».
Угу.
Там вот документально это подтверждение не находит.
Не находит.
Не находит. Хотя я не исключаю, что на уровне как бы де-факто феодалы этим пользоваться могли, потому что в литературе, в европейской, эти мотивы лет так 400 муссировались. Последний угу. пример – это «Бомарше. Свадьба Фигаро».
Угу.
Там, кто помнит этот сюжет, что у Бомарше, что в опере Моцарта, там как раз главный герои вступают в борьбу с графом Альмавивой, чтобы не попасть под право первой ночи.
Да, да, да.
Вот. Но еще раз говорю, документальных подтверждений этому нет. Но важно, что вот рубеж 13-14 века, да, потом этот процесс растянулся на весь 14 век, потому что тут видите, какая интересная деталь, она вот будет иметь параллели с Россией.
Угу.
Вот короли на своих собственных землях имели право сделать это росчерком пера.
Угу.
Если земли владели члены королевской семьи, как, например, во Франции, то король, конечно, мог позвать своих братьев, дедей и сказать, ребята, надо. Вот. А вот феодалы, которые относились к королю просто как вассалы, им спускалась подобная вещь в качестве рекомендательной меры. То есть это не было вариантом жестко обязательным. Это примерно то же самое, как у нас будет в эпоху Александра I. Поэтому этот процесс на землях феодалов растянулся, ну, грубо, еще на столетие. Кстати, интересный факт, что в эпоху серважа никаких крестьянских восстаний не было. А вот когда появилась вот эта вторая легкая форма, вилланат, так называемая, дело в том, что свободные крестьяне, которые больше не были юридически и лично зависимы от феодалов, но продолжали арендовать у них землю, вот они назывались вилланы. Естественно, их уже никто пороть права не имел. Да. Но там была такая очень интересная и драматический момент. Дело в том, что эти процессы в Европе совпали с черной смертью, с эпидемией чумы, вот этой той самой страшнейшей, которая у Боккаччо в Декамероне, у Пушкина в первое время чумы.
Да.
Естественно, она резко уменьшила количество рабочих рук. Да, а очень важный момент, это еще совпало по времени в Европе с переходом на товаро-денежные отношения. Раннее средневековье было эпохой бартера.
Угу.
А крестовые походы, которые предшествовали этим событиям, они привели к активизации товаро-денежных отношений,
да, да.
к росту городов, к появлению денег, вообще чеканка монет.
Да.
То есть в Европе это время коммунальным революциям в городах. Мы еще к этому моменту вернемся. Это, кстати, то, что создало европейскую демократию, городское самоуправление. И в частности, это привело к такому явлению, как коммутация ренты. Что это такое? Ну, рента в крепостном праве традиционно в двух формах. Барщина и оброк. Значит, барщина – это когда человек получает землю от арендатора, обрабатывает ее и по договору обрабатывает и оставшуюся землю самого арендатора. А это более тяжелая для крестьянина форма, потому что большие трудовые затраты.
Да.
А оброк гораздо проще. Ты получил землю от арендатора, вырастил урожай,
да.
Ну, какой-то процент отдай арендатору.
Часть какую-то,
да. Это гораздо легче. Я напомню, Евгений Онегин, «Еремон барщины старинной, да. Оброком легким заменил, и раб судьбу благословил».
Да.
Вот крестьяне всегда мечтали о том, чтобы перевестись на оброк.
На оброк.
Но это как карта ляжет,
да.
Понимаете? Так вот, важно, что оброк до вот этих событий в Европе выплачивался натурой, а когда появилась коммутация, это что означало? Что крестьяне свои выращенные товары продавали на рынке, зарабатывали деньги и рассчитывались с арендатором
деньгами.
Уже в денежной форме. Это было еще выгоднее.
Да.
И это более продвинутая, более креативная форма. После черной смерти, после резкого уменьшения количества,
да,
рабочих рук,
этой...
феодалы попытались отыграть ситуацию обратно, провести так называемую рекоммутацию. Так вот, здесь крестьянство их жестко отредактировало. Вот тут взрыв крестьянских восстаний на одном и том же промежутке 14 века, и восстание Отто Тайлера в Англии, и восстание Фрадальчино в Италии, а во Франции целый сериал. Там и Пастораль, и Жакерия, и Тюшены там, и так далее. Восстания были подавлены, но крестьянство своего добилось. То есть результатом этих восстаний стало полный отказ феодалов от рекоммутации и окончательная отмена крепостного права.
Отмена крепостного,
да, права. То есть крестьяне, проиграв на поле боя, свое взяли. И больше, кстати, в Европе попыток рекоммутации не было. Поэтому новое время, скажем, к 17 веку, Европа встречает, Западная и Центральная Европа встречает в положении виллонат. То есть крестьянство арендует земли у феодалов в качестве свободных людей. От себя добавлю, что это положение сохранится до эпохи буржуазных революций. Потому что я так напомню, самая первая буржуазная революция в Нидерландах, конец 16 века, потом английская революция середины 17 века и затем французская революция 1789 года. От себя добавлю, что результатом Великой Французской революции стал приход к власти Наполеона Бонапарта, который, помимо всего прочего, ликвидировал крепостное право по всей Европе практически. Но здесь для Европы есть одна маленькая заковырка. Дело в том, что в Восточной Европе, то есть конкретно в Восточной области Германии, Речь Посполитая и территории, входившие на востоке в Священную Римскую империю, в частности Чехия, Венгрия, то есть те территории, которые нам ближе всего географически, там во второй половине XVI века имело место так называемого второго издания крепостного права. В силу определенных обстоятельств, но я еще отмечу, что эта территория экономически более отсталая, нежели то, что было в Центральной Европе. И там, после стагнации крепостного права в эпоху Средневековья, на излете Ренессанса оно реанимируется. Такие вещи, кстати, в истории человечества бывали неоднократно. Ну, самый знаменитый пример – это реанимация рабства негров на американском юге. В начале 19 века не все знают, что она там отмирала. А потом в силу определенных экономических обстоятельств, мы потом когда-нибудь до этого доберемся, оно реанимировалось, и это стало невероятной драмой, потому что это привело к гражданской войне в Америке там, и так далее и тому подобное. Так вот, в восточных областях Европы вот это модернизированное крепостное право, мяконькое, в форме виллоната, продержалась до середины XIX века, то есть на тот же самый период, что и в России. Вот. Но отмена крепостного права, скажем, на территории Священной Римской империи, ну, будущей Австро-Венгрии, произойдет постепенно ближе к середине XIX века. Вот. В Речи Посполитой крепостное право ликвидирует Наполеон, опять-таки, впоследствии, когда уже будет восстанавливать Польшу. Вот. То есть... Я к чему хочу сказать. Дело в том, что я для чего вспомнил вот это второе издание крепостничества на Востоке. Идут постоянные дискуссии между учеными, как это повлияло на Россию.
Вот, единого мнения о том, когда появилось крепостное право на Руси, среди историков исследователей нет до сих пор. Одни считают, что эта система правоотношений начала закладываться со времени становления древнерусского государства еще 10-11 век. Другие утверждают, что начало крепостного права на Руси было положено лишь после возвышения Москвы, которое произошло в 15 веке. Так вот, все-таки
вы знаете, я хочу сказать, что точка зрения о том, что крепостное право стартует с русской правды Ярослава Мудрого, это точка зрения Бориса Рыбакова, известного советского историка. Он, в общем-то, оперировал достаточно реальными фактами, в частности, существованием института закупов и рядовичей, вот, зависимых крестьян, которые вступали вот, тоже в арендные отношения. И, тем не менее, эта точка зрения все-таки, на мой взгляд, является уязвимой, и вот почему. Дело в том, что крепостное право, что в Европе, что в России классическое, это сложившаяся юридическая система, вот, которая должна была иметь писанные нарративы,
да,
нормы какие-то юридические. Этого ничего в русской правде не было. И более того, ведь самый главный пункт крепостного права – это именно привязка крестьянина к земельному участку, которая в условиях, кстати, серважа просто не позволяла ему уйти с этого участка. Ничего подобного мы в Киевской Руси не наблюдаем. Вот мы видим зависимый характер крестьянства, он был практически повсеместно, но это все-таки не крепостное право. Я вам скажу, дело в том, что Рыбакову приходилось, он работал в советские годы, более того, в сталинские годы, там был четкий как бы провластный соцзаказ находить феодально-крепостнические отношения по Марксу, понимаете, по Марксу это все неотъемлемая часть всего Средневековья. В том-то и дело, что теория Маркса в этом смысле не выдерживает критики. Вообще, я хочу вам сказать, если кому-то из слушателей хочется почитать, ну, самый такой серьезный научный анализ подобной проблемы, то я вам всем рекомендую имя великого французского историка Фернан Бродель. 20 века, это экономический историк. И его труды, в частности, по этой проблеме, ни на малейший образ не потеряли своей актуальности. По сей день я полностью подписываюсь под всеми выводами этого великого человека.
Ну вот, на сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о крепостном праве на Руси и предпосылках возникновения крепостничества. Всего доброго, до новой встречи. Разговоры об искусстве.